от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович,
ну вот про Инеон мы, да. Время...
15 часов 7 минут.
И вот это самое время начать говорить...
По нашей следующей теме.
По следующей теме я обещал, когда было обращение радиослушателей с упоминанием каких-то непонятных процессов, творящихся в музее Рериха, рассказать о том, что там происходит, проведя некоторое расследование. Расследование проведено. Вчера у нас не было дан времени просто это рассказать, но давайте поговорим серьезно. Я не буду пересказывать, кто такой Рерих. Ну, правда, желающие, ну, наверное, могут просмотреть и найти картины, понять вообще, какую роль играл Рерих в русской культуре, какую он роль играл в мировой культуре, какую он роль играл и играет в российско-индийских отношениях, а жизнь его кончилась в Гималаях, и картины, которые он писал, фантасмагоричны по красоте. И на самом деле они абсолютно фантастические, такого не бывает. Не бывает такого неба, не бывает таких цветов, не бывает таких гор, и вообще это все чистая фантазия человека с безумной фантазией. Думали мы с друзьями в детстве и юности, когда на эти картины смотрели.
Потом оказалось.
А потом много из моих друзей пошли путешествовать, и они попали в Гималаи, в Ладакх, в Кашмир, в разные... И они возвращались потрясённые и говорили... Ну, этот человек просто вот он действительно написал то, что было. Это оказывается на самом деле так. Рерих – это фигура абсолютно мирового уровня. И если вы хотите говорить современным болтологическим языком, один из тех брендов России, всемирно известных, которые делают славу нашей стране. Что происходит с его наследием в России сегодня? Международный центр Рериха в 1989 году был основан в московской усадьбе Лопухиных, зданий тогда совершенно разрушенных, под конец советской власти, когда перестройка, Горби, Хинди-Руси, Пхай-Пхай, основал его младший сын Николай Константинович Рериха, Святослав Рерих. Его деятельность получила очень широкую известность и признание в России, и за рубежом, а существует он на средства общественности. И ремонт был на пожертвование этой самой усадьбы Лопухиных. И центр Рериха на протяжении последних, ну вот почти 20, наверное, более 25 лет, почти 30 лет уже скоро, являлся такой великой рекламой на самом деле новой России, потому что чего уж тут. Примаков входил в попечительский совет центра Рериха, международные престижнейшие награды он получал. Дело в том, что для создания музея сын Рериха, Святослав Рерих, передал безвозмездно, как вообще очень многие русские аристократы, настоящие аристократы, с дворянскими корнями и без аристократии духа, интеллектуальная элита настоящая, и интеллектуальная настоящая, и элита настоящая, передал наследие родителей абсолютно бесценно. Это сотни картин, это библиотека, это архив, уникальный, не имеющий никаких аналогов, это ценнейшие раритеты. Обязательное условие передачи наследия руководству страны было. Музей должен быть общественным, находиться в ведении общественной организации, основанной Святославом Николаевичем Рерихом. И располагаться он должен в московской усадьбе Лопухиных, которую он выбрал из целого ряда предложенных ему правительством зданий. И эти условия были закреплены в постановлениях правительства, исполкома Моссовета. В 90-м году, опять при советской власти, под конец ее Святослав Николаевич передал Советскому фонду Рерихов, а после распада СССР Международному центру Рерихов, почетным президентом, который был до конца жизни, вот это все наследие. Смотрите. А в зданиях усадьбы Лопухиных музей располагался более 20 лет. Строения были у Международного центра Рерихов на правах долгосрочной аренды. С 2014 года в безвозмездном пользовании. То есть всего менее 2 лет назад. Без единой копейки бюджетных средств за счет пожертвований была осуществлена реконструкция полуразрушенной усадьбы. Ну, чтобы было понятен уровень, за уровень реконструкции усадьбы Лопухиных центр Рериха получил национальную премию «Культурное наследие» в 2007 году, премию Европейского союза «Европа-Ностров» в 2010. Вряд ли Евросоюз награждал бы кого-нибудь в России за «Здорово живешь», тем более, ну, отношение к нашей стране еще не до конца начало портиться, но уже было под вопрос. Как раз уже прошла грузинская война, так что у нас уже были свои разговоры с Европой. Гендиректором музея была Людмила Шапошникова, доверенное лицо Святослава Рериха, исполнитель завещания, замечательный индолог, работавшая под руководством того же Примакова. У нее много изумительных книг по Индии, я их очень рекомендую, по тем же австралоидам «Война», да, и массе других тем. А вот, к сожалению, она ушла в мир иной в 2015 году. Но до этого за деятельность в центре Рериха она была награждена президентом России орденами дружбы за заслуги перед Отечественной, причем с формулировкой «за развитие музееведения и сохранение культурного наследия России». В 2016 году, на дворе какой год?
16-й как раз, да, я даже проверил.
Международный центр Рериха был выдвинут на Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность по сохранению культурного наследия в свете идей пакта Рериха. А Рерих был мирового уровня общественным деятелем. Ну, если уж вспоминать Махатму Ганди, то с российской точки зрения вот это наиболее, пожалуй, близкая параллель. Все нормально? Все нормально.
Нормально пока, да.
С Минкультом всегда было все нормально, всегда было все нормально. В 2014 году, учитывая заслуги Центра восстановления усадьбы, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписывает распоряжение правительства московского о передаче в безвозмездное пользование международной общественной организации Международный центр Рерихов на 10 лет усадьбы. Кончается это в каком году? В 2024-м. На дворе какой? 16-й.
16-й день.
А дальше есть проблемы. А дело в том, что у Минкульта проблемы, у нынешнего Минкульта с чем? Понимаете, с точки зрения материального наследия стоимость одной картины Рериха до 5 миллионов долларов. Одной. Это очень много. А картин очень много.
Но это не простой художник, Евгений.
Поэтому... Через год министр культуры, сейчас им работает пока Мединский, тот самый заместитель которого, как мы помним, ФСБ за дела по реставрации недавно приняло в тесные теплые объятия, обращается с письмом к мэру Собянину с просьбой передать усадьбу Лопухиных в собственность Российской Федерации. Правда, интересно? Дальше. В один день Росимущество передает здание усадьбы Лопухиных в оперативное управление Государственного музея Востока с обременением, то есть с нахождением в зданиях общественного музея Рериха, Международного центра Рерихов, что прямо нарушает все, о чем говорил Святослав Рерих. Он считал, что основанный музей не должен подчиняться ни Минкульту, ни Государственному музею Востока. При всей моей симпатии к музею Востока. Рерих писал: подчинение центра Министерства культуры, а тем более музею искусства народа Востока, повело бы к неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задач и возможностей центра. В 1989 году еще писал. Чего изменилось, кроме того, что Союз развалился? Через суд доказать право государства на наследие Рерихов невозможно. Ну, Минкульт этого сделать не может. Соответственно, дальше у нас идет действие, которое вежливые ученые называют рейдерским захватом.
Это вообще-то вежливо, да?
Говоря, когда шла революция, то да, у царской семьи, у дворянских семей конфисковывали их имущество. И то, чем занималась советская власть, было рейдерскими захватами. Сегодня мы говорим, ну, у нас же министр культуры, он большой монархист, он любит выставки про Романовых делать, очень сомнительные с исторической точки зрения, ну, так и он не историк на самом деле. Но прям вот он за возрождение всего, чего там было, наследие Романовы, Николая II, Рюриковича. А зачем повторять большевиков тогда? Нехорошо. Смотрите, помните, мы говорили о замах культуры, в том числе о тех, на которых дела. В конце есть еще один зам министра культуры, господин Аристархов, Владимир Аристархов. По инициативе которого проводятся проверки Международного центра Рерихова и его музея.
А что
за
ищут?
Вторую половину 2015 года проведено 5 проверок прокуратурой. Правда интересно?
Это прям как какую-то фирму, которая
по угрозе вывоза наследия Рерихов за границу, откуда оно и прибыло.
Угу.
По письмам анонимных личностей, где сотрудников музея сравнивают с боевиками Майдана на Украине, которые могут сжечь Кремль бутылками с зажигательной смесью. И 3 раза, внимание, по незаконному владению наследием Рерихов.
Незаконное Опа. Владение, да?
Ну да, конечно, сын же Рериха, он как мог владеть наследием Рерихов? Почему оно еще не в Минкульте? Ну, в результате надо отдать должное прокуратуре, хищений, утрат, попыток незаконного вывоза картин для продажи не обнаружен. Прокуратура не собирается себя подставлять. 16 февраля сего года, 16-го, на заседании коллегии Минкульта министр ставит вопрос о создании в усадьбе Лопухиных Государственного музея семьи Рерихов на правах филиала Госмузея Востока. Выделяется 37 миллионов рублей, без малого. Ну, не маленькие деньги.
Нет.
Помните, мы говорили, чем плохо для науки, культуры, археологии? Маленькие деньги и большие деньги. А вопрос, зачем там есть будущий музей Рериха? А куда деньги-то пойдут или пошли, если они уже освоили? Прокуратуру не надо об этом спросить. Я, кстати, очень хотел бы задать этот вопрос Следственному комитету и прокуратуре Российской Федерации. Потому что, может, и ФСБ, тем ребятам, которые проверяют Минкульт, может, у них возникнет еще вопрос какой-нибудь либо к министру, либо к его заму. Исполнитель, создание госмузея на том месте, где музей уже действует, такой фейковый будет музей. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов и его подчиненный Дмитрий Мазо, руководитель Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта. Он одновременно курировал деятельность агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В настоящий момент, к сожалению, Б.Д. Мазо находится под арестом с формулировкой за соучастие в хищении государственных бюджетных средств. Правда интересная история?
Любопытно.
Культурная прикультура. Там культура прям прёт из каждой щели. Май 16 года, на дворе начало июня. Государственный музей Востока присылает извещение о выселении Международного центра Рериха из всех строений усадьбы Лопухиных и подает иск в суд по освобождению одного из этих строений. Первое судебное заседание, что я, собственно говоря, об этом сегодня, 14.07 говорю, 12.07 сего года. И кто-то скажет, что мы реагируем неоперативно, ребята, извините. Соответственно, в 2016 году по письмам господина Аристархова проведено 9 проверок Международного центра Рериха. Налоговая инспекция, трудовая инспекция, Москомзем, Следственный комитет, Ростехнадзор, Минюст. В том числе проверили на предмет наличия экстремистской деятельности и признаков иностранного агента. Причем не признали ни иностранным агентом, ни экстремистом. Но сами эти факты говорят, что, видимо, в Министерстве культуры где-то отсутствует понимание того, как эти действия расцениваются с точки зрения, вообще-то говоря, и имиджа Российской Федерации, и российской культуры, и того возвращения культурного наследия, которое как раз Святослав Рерих вот сделал, и вот результат. И, видимо, это... они не понимают, наверное, что они послали сигнал, черная метка. Сюда нельзя возвращать культурное наследие, потому что придут необольшевики. Помните ведь картины, которые конфисковали у дворянства, у царской семьи, потом почему-то были проданы, и Вашингтонскую галерею создали на Бали.
Золото надо было.
Торговали национальным наследием. В конце 20-х, в 30-х годах.
Тогда надо было оружие, покупать станки, инженеров.
Много чего надо было. Да. Только торговать национальным наследием нельзя ни в какие годы. Рейдировать его нельзя ни в какие годы. Рэкетировать его нельзя ни в какие
Но
годы.
Но альтернатива была раскулачивать и крестьянство.
Нет, альтернатива
давить.
В данном случае очень проста. Когда у вас министерство, которое представляет государство, в лице замов министра, действует как бандит с большой дороги, либо как большевики в худшие периоды установления советской власти. И все это происходит в 21 веке. То это как-то очень плохо корреспондирует со всем тем, что мы наблюдаем со словами торжестве закона и с много чем другим. Последние два года Минкульт максимально негативную информацию распространяет в Международном центре Рерихов практически по всем аспектам деятельности центра Рерихов. Обвинения разные. Противостояние власти, претензии на госимущество. Ну, вообще задаем вопрос. Надо сказать, что Госмузей Востока не имеет отношения к усадьбе и к Рериху. Все-таки его специализация изначально китайское, индийское, монгольское искусство Центральной Азии. Рерих все-таки русский художник. Да, он, конечно, связан с Индией, но это немножко натянуто и притянуто за уши. В Музее Востока есть большая коллекция картин Рерихов, 288 картин. Их оставил в 1978 году все тот же Святослав Рерих на временное хранение Минкульту. По официальным данным, экс-министра культуры Александра Авдеева обнаружены пропажи минимум 6 картин. Сажать тут надо, а не передавать Международный центр Рерих. Почему Святослав Рерих был всегда категорически против передачи наследия Минкульту и Музею народов Восток? Никто не задумывался. Данные эти официально Минкультом отрицаются. Но предыдущий министр культуры вполне официально об этом говорил. Попытки провести расследование, сравнить наличие картин со списками владельца Святослава Рериха, игнорировано, не проведено. Сверка идет только с документами, предоставляемыми сотрудниками музея. То есть реальные картины со списком владельца не сверяются упорно. Вопрос, почему? Сейчас в интернете идет сбор подписей по сохранению Международного центра Рериха. Собрано более 200 тысяч, в том числе очень многих известных деятелей культуры, науки, государственных деятелей. Реакции на это, понятно, нет. Ну, есть открытые письма к президенту, сотни писем в Академию, в Госдуму, в Совфед, в прокуратуру, в Следственный комитет. Отписки приходят с ответами из Минкульта. Значит, это называется замкнутый круг. А с моей точки зрения, это называется тяжелый позор, чреватый катастрофическим для репутации Российской Федерации скандалом, о чем, к сожалению для себя, я бы был очень рад, если бы этой ситуации не было. Я, вообще-то говоря, не могу не сказать, при всем том, что министр культуры человек, видимо, вечный. Он как... Вот есть такой персонаж, вечный жид, такой путешествующий агосфер, вот проклятый Христом за то, что отказал ему в отдыхе на пути к Голгофе, и он хочет вечно по планете. У меня такое подозрение, что министр Мединский вечен, как и министр нашего образования и науки, как и целый ряд других людей, которые называются министрами, а вот тут какие-то большие вопросы. Ребят, если у вас есть в министерстве как бы культуры, при всех тех вопросах к вашим замам, господин министр, какие-то попытки сказать, что это неправда, вы можете это сделать. Я бы, конечно, этого на вашем месте не делал, потому что если вашими замами занялись на уровне ФСБ, то, наверное, не случайно, правда?
Думаете, закончится это когда-нибудь, безобразие всё?
Я думаю, да, всегда когда-нибудь что-нибудь заканчивается. И я считаю, что бизнес – это нехорошо, когда на культуре. Я считаю, что нехорошо, когда идут бюрократические спекуляции. Ну, я так считаю, я вот глупый человек, если бы я был умным, наверное, сидел бы каким-нибудь министром и тихо пилил бюджеты. Но поскольку я старый дурак, то я считаю, что это то, именно то, что называется у итальянской мафии в Нью-Йорке во времена крестных отцов инфамита.
То есть позор.
Вещь, которую делать нельзя. Ну, просто нельзя. И в этом плане мне как-то... Нас задают из Ростовской области, можно говорить о Мелькульте как об ОПГ. Нет, конечно, ОПГ действует умно. ОПГ не подкопаешься, если это ОПГ. Это какие-то, видимо, мы говорим о каких-то людях, которые так же жадны, как и глупы.
Может, это они думают, как бы лучше сделать, а вы их сразу так вот обвиняете?
Несомненно. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Безусловно, все те люди, которые что-то такое делают, они хотят как лучше, получается только как всегда. Работает – не трогай, создано не тобой – не трогай, действует, не принося тебе дохода, а не надо тебе доход принести, славу тебе не приносит, какая слава может быть у тебя? Хватит скандала с кижами, хватит скандала с попыткой перераспределить, что к Мединскому, кстати, не имеет отношения, но, тем не менее, имело к другим людям, перераспределить музейные фонды того же Эрмитажа. Помните историю с попыткой импрессионистов в Москву подграбить? Хватит скандалов, на самом деле, с отъемом зданий и с распилом земель старинных усадеб, с вырубанием парков Кусково и с изнасилованием Архангельского. Слушайте, сколько можно? Ребята, это не имеет отношения к кризису, это не имеет отношения к секвестированию бюджета, это имеет полное отношение к тому, что одни покемоны, давайте их назовем вежливо, вот покемоны, пытаются нахрячить себе чего-нибудь сверхположенной им покемонской зарплаты таким странным и идиотическим способом, что их все время ловят. Ребята, вы могли это делать как-нибудь умнее? Потому что, ну, тут очень много разного по поводу того, кто с вами работает, в том числе и тех, кого вы используете в целом ряде музеев. Там такое досье на самом деле, если уже этим заняться и рассказывать.
Копнуть, если.
Что
да?
Хватит, ну, на две недели передач «Эхо Москвы». Ну, просто мы не «Эхо Москвы», но я этим не занимаюсь. Ну, не до такой же степени нагло.
Евгений, я сделаю небольшую паузу. 5533 Вести для ваших сообщений. Через 15 минут будем уже отвечать. 5533 Вести, Евгений Иванович, куча других же тем есть. Иностранных, так сказать.
Ой, не говорите. Просто живем мы в стране, именуемой Россией. И да. Поэтому, ну, для меня действительно гораздо важнее, что у нас происходит. Так,
именно поэтому вы открыли институт Ближнего Востока. Да-да-да.
Именно поэтому. Ровно потому, что это самая опасная, с моей точки зрения, территория для России, и не понимать, что там происходит, вещь безобразная. Более того, институт Ближнего Востока возник сначала как институт изучения Израиля, а потом институт изучения Израиля и Ближнего Востока, ровно потому, что начали выкидывать на улицу архивы и библиотеки, в том числе из ММО, что перестали печатать книги, потому что денег на книги ученых не было, в том числе ученых из Института востоковедения, Института Африки. Мы много их напечатали. У нас в этом году мы подходим к 300 книг, напечатанным с 95-го. Это на самом деле то, чего не сделал никто. Я говорю сейчас не о своих книгах, которые в Эксмо, вот там седьмая вышла, я говорю о книгах Института Ближнего Востока. Параллельно в качестве, ну, там, мецената, если угодно, группа «Ариэль» моя помогла, и я лично на свои деньги, и мои коллеги помогли выпустить на русском, перевести, либо выпустить в оригинале работы российских ученых, не имеющие к нам отношения, ну, несколько сотен тоже. Я думаю, что где-нибудь за то время, пока мы с директором Института Ближнего Востока Фимой Жигуном не помрем или не уйдем на пенсию, в общей сложности, ну, где-то порядка 1000 книг выйдет.
Ну, то это есть вы знание. Наращиваете темп, да?
Нет, мы не наращиваем, у нас просто 300 своих уже выпущено.
Уже, вот 3, а еще
что? Порядка сколько, нескольких, да? Сотен тех, которые не наши, но мы их выпускали через издательство «Гешарим», финансируя через Российский еврейский конгресс, или просто давали денег. Ну, вот какое мы имеем отношение к выпущенному в Томском университете книге там «Ислам в России»? Никакого. Но мы же ее выпустили. Правда? Правда. Или какие-то переводы самаритянских рукописей. Ну, денег дал, люди выпустили, жалко, что ли? Если это что-то, вот, что нам близко. Или к журналу «Диаспоры», который финансировал более полутора десятков лет, и который, я надеюсь, все-таки удастся финансировать и дальше, если восстановится его выпуск. А это, вообще-то, тоже несколько десятков номеров таких плотненьких. Ну, работаем. Но, тем не менее, действительно, давайте посмотрим, что у нас тут вокруг нас.
Борис Джонсон очень всех интересует.
Борис Джонсон, да. Вы помните фильм «Люди в черном 3»?
Евгений Ильич, даже, наверное, не смотрел.
«Люди в черном 2» все видели, ну, а «Man in Black», выпуск 3, недавно шел по телевидению. Так. Там был такой главный отрицательный герой – Борис Животное.
Борис Животное, да?
Очень смешно, но факт. И когда я смотрю на нынешнего министра иностранных дел Бориса Джонсона, да, что-то мне тут вспоминается «Man in Black», выпуск 3.
Ну, у него поприятнее лицо все-таки.
Лицо-то Джонсона. У него, может, и поприятнее, но характер, но, мягко говоря, если это не чувство юмора,
у него хорошее чувство юмора.
Нет, ну, кто его назначил
это
и
да.
утвердил. Там же поработали две леди, Тереза Мэй и королева британская, которая утверждает все-таки состав правительства. Смотрите, Джонсон в этом году стал победителем поэтического конкурса журнала «The Spectator», редактором которого когда-то был. Издание предложило 1000 фунтов тому, кто воспоет прекрасные чувства, возникшие между турецким президентом и козлом, причем не козлом Амуром. Помните, у нас там «Тигр»,
конечно,
Тимур, «Козёл Амур»,
наоборот,
а вот просто «Козлом». Да. Этот конкурс состоялся после того, как немецкий канцлер, госпожа Меркель, разрешила судебное преследование немецкого сатирика за оскорбление деятелей иностранного государства по закону, который был введен еще при кайзере. Вот очень интересно, после того, как он такого рода поэму создал, потому что турецкий президент – это Эрдоган,
мы все помним.
И Борис Джонсон, нынешний министр иностранных дел,
как они будут умудрился
работать
вместе,
так, да? воспеть его любовь с козлом, угу. что вопрос о том, как, например, Лондон и Анкара будут налаживать дипотношения, сегодня очень любопытный. А для тех, кто нас слушает, подтверждаю, все эти материалы подготовил господин Корнеевский, готовясь к эфиру, он великий молодец, и нечего поэтому задавать мне вопрос, чего он делает в эфире, он работает.
Да, как меня терпят, да, тут вообще?
Не, ну я вообще вас вовсе не терплю, а напротив, искренне благодарен за все, что сделано, Сереж. Но многие слушатели почему-то полагают, что хватит того, который в основном толдычит или блекочет чего-то у микрофона, а все остальные, видимо, работники студии, аппаратно.
Это по блату тут находится.
Это все просто так. Они только мешают.
Конечно.
Ну да, вот летчик вообще мешал самолет вести Хаттабычу, помните?
Конечно.
И наступила тишина, правда, самолет пошел в пике. Борис Джонсон прославлен заявлениями о коррупции элит в Евросоюзе. И говорили и шутили журналисты в Англии о том, что если его назначат министром иностранных дел, он получит запрет на посещение континентальной Европы. Это была шутка. Никто не предполагал, что его назначат министром иностранных дел. А вот, но, например, я же много разного говорю о Евросоюзе, правда? Но Джонсон сказал в интервью Sunday Telegraph, что Евросоюз ведет себя, как Адольф Гитлер, пытаясь создать сверхгосударство. Наполеон, Гитлер, некоторые другие пытались совершить нечто подобное, но плохо кончали. Евросоюз предпринимает новую попытку другими методами. Разница между мной грешным и Джонсоном в этом ровно в одном. Я говорю то же самое с теми же примерами. Возможно, потому что это так. Ну, я не претендую на назначение министром иностранных дел Российской Федерации, не занимаю ровно ни одной официальной позиции в Российской Федерации, и поэтому пристать ко мне с такого рода инвективами невозможно.
А вот я, кстати, подумал, вы сегодня Шафран-то сказали, Анне Борисовне, что это как Шнура назначить министром иностранных дел России вместо Лаврова.
Ну, примерно так.
Я подумал, что это скорее как вас назначить. Потому что у вас очень много политических острых заявлений, но как частное лицо, милости просим, а вот как министр иностранных дел говорит то, что вы рассказываете.
Как частное лицо,
да,
я в Европу
про Эрдогана
не езжу, да, и ездить не буду,
вот,
и европейских чиновников, а также дипломатов и
вы
политиков
их не жалуете,
из,
да,
одной конкретно взятой страны, именуемой Германия, принимать отказываю. Просто отказ.
А как вот министр иностранных дел может, например, кого-то не принимать?
Ну, я замминистра иностранных дел Германии по Ближнему, да, Востоку не принимаю больше, хотя он просится периодически. Это есть мое волевое решение с принципом «снимите санкции, начнем говорить». То же самое касается представителей европейских организаций. Если им нужна информация от Института Ближнего Востока, они могут заглянуть на сайт, оплатить соответствующую подписку и, ради бога, просматривать материал, никаких проблем. Надо сказать, что Борис Джонсон, в отличие от меня, который металлург, он журналист. Начал он работать в «Таймсе», через год его уволили за то, что он цитату придумал, потом упорствовал в том, что цитата настоящая. Пошел к «Daily Telegraph» и уехал в Брюссель. И здесь он был любимым журналистом Маргарет Тэтчер, с юмором описывая деятельность бюрократии брюссельской, там, по урегулированию размера и формы сосисок. Там он ничего не выдумывал, но преувеличивал, признают его коллеги. Это называется гипербола.
Это такое, знаете, у нас
гипертрофированное,
есть...
да, вот, изменение реальности.
В «Коммерсанте» есть Андрей Колесников, который тоже описывает политиков наших.
Ну, Андрюшка, я знаю прекрасно,
да, Колесника. Слегка, ну, тоже считается, слегка преувеличивает.
Такой,
да,
легкий.
Да-да. К ним очень хорошо,
ну,
интересно
он
относится.
Ну, смотрите, в данном случае Колесникова же все-таки никто не назначает министром иностранных дел, правда?
Ну, после мэра Лондона.
А в Англии-то его назначили.
Ну, то есть юмор, опять-таки, да, это вы вот усматриваете, да?
Yes. И в этом плане, ну, вот я усматриваю в этом, даже я не знаю, что, юмор, стёб, маразм, шутку. Ну, я не знаю, можно ли Геннадия Викторовича Хазанова назначить несравненно более тонко шутящего, чем Джонсон, и не являющегося журналистом, министра иностранных дел? Ну, можно. А зачем? Можно ли Михаила Михайловича Жванецкого? Тут вообще можно просто
стоит,
вот прямо сейчас.
Да.
Зачем это Михаилу Михайловичу, я не очень понимаю, потому что Геннадий Викторович, он человек крайне социально активный. Можно ли назначить Задорнова послом в Америку при всем том, что он сказал про Америку?
Обязательно.
Либо, вот это, кстати, да, тот самый, да, случай. Ну, прям будет вот-вот. Хотя надо сказать, что когда назначили Рогозина представлять интересы Российской Федерации при Брюсселе, помните?
При НАТО, да, постпред при НАТО.
При НАТО, да, даже, да, Брюссель.
Великолепно,
то народ,
же было.
Он, кстати, журналист, да, то народ на эту тему говорил примерно то же самое. Но надо сказать, что Рогозин на оборонке проявил себя куда лучше, чем очень-очень многие. Несмотря на все то, что там было с диким разгоном строителям по поводу задержки пуска на космодроме «Восточный», который недавно осуществил президент, и, вообще-то говоря, со всей свойственной ему вежливостью, потому что всех уместных в данном случае слов не говорил, говорил слова, он никогда не матерится публично, и это, вообще-то говоря, особенность в данном случае Владимира Владимировича. А вот как будет с Борисом Джонсоном общаться премьер-министр Англии, мы увидим.
Да-да, он еще много гадостей про Обаму говорил и про Евросоюз, про всех, в общем,
да, интересный человек. Да у нас вообще погода впереди, да. Гадюкина уже смыла.
5-5-3-3 Вести.
Такова жизнь, что мы только под конец второго часа, перед приходом эксперта, сегодня четверг, рыбный день, поэтому придет Михаил Михайлович Ходаренок про всякие военные и военно-технические вещи, отвечаем на какие-то вопросы. И первый из них из Брянской области обращен к Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, но почему-то в мое время, в 2.08 пришел. Владимира Рудольфовича просят высказаться по поводу глобальных задач Брянского губернатора, приказавшего выкосить бурьян у аэропорта Брянск. Александр. Александр, если действительно так, то он молодец. Он же приказал не посадить марихуану, выкосить бурьян. Но что делать, если в Брянской области некому, кроме губернатора, выкосить бурьян приказать? Ну, не работает там все остальное.
Ну, ручное управление, что делать?
Ну, ручное, ручное. Да. Очень ярко отзываются из Москвы про черепашек футболистов и Рамзана Ахматовича Мэна, который им вставляет кальян в эфедрон. Полагают, что это очень правильное с точки зрения комиксов, и комикс по этому сюжету будет пользоваться гигантским бизнес-успехом. Ну, в общем, да. Алтайский край. Просит рассказать об Израиле, о черных евреях и вообще, где видно, чтобы евреи были черные. Ну, в Эфиопии видно. Ну, на островах Карибского бассейна, например, на острове Кюрасао видно. Чего вы, право? Кого догнал, на том женился. Еврейские плантаторы и купцы в голландских Антилах, покупая рабов, как все делали в 17 веке, в 18 веке и в 19 веке, и заводя по естественному биологическому свойству мужского человеческого организма романы с прекрасными африканскими девушками, которые были черные, прям как вот черные, как начищенный сапог, потому что туда таких везли, на эти самые Антилы, видел я их, заводили от них детей. А еврей – такая специальная зверушка, он своими детьми не торгует, в отличие, извините, от Александра Сергеевича Пушкина, от его крепостных девок. Такое это как было. А он их обращает в религию своих предков и дальше делает свободными. Он не имеет права вообще ничего другого делать, потому как даже в обычном иудаизме кодифицирован на 7-й год раба должен отпустить, год субботний. Ну, дураки, конечно, были. В античности только евреи так и поступали.
Да вы что, то есть 7 лет и все? Да. Срок годности?
Да, шаббат. Раб должен быть свободен. Ну, римляне полагали это кретинизмом, вот совсем кретинизмом. Но это вера. Точно так же, как 6 лет участок обрабатываешь, на 7-й год держи его под паром, отпусти. Не должен. Шаббат не год для земли. В Средневековье, когда агропользование стало, ну, опираться на какой-то большой опыт, существенно более широкий, чем в античности, земля под паром, помните, двуполе, триполе, это было нормально. Но в античности, кроме евреев, это никто не делал. Так вот, дети от этих браков, так же, как от браков семитских племен, большой привет истории про царицу Савскую и южноаравийские племена, среди которых евреев было множество, их великий военный поход на африканский рог. Там дети-то от негров, они рождаются соответствующего колора. И чё? А точно так же существуют индийские евреи. Есть белые и есть черные. Белые – это евреи персидского или арабского происхождения, купцы. Черные, говорящие на языке малайалам, дравидийской семьи, это от брачных союзов с их рабынями из местных дравидийских племен. Еще же они не евреи теперь. Ну, евреи. Вот в этом плане, ну, евреям не свойственен этнический расизм. Извините, пожалуйста. Карма такая. Я понимаю, что, может, это неприятно, евреи... злыдни такие, вот прям плохие люди, ну, как есть, есть черные евреи, они служат в армии в израильской. Они нормально живут. Я их много раз видел. Разного цвета, темно-коричневые, светло-коричневые, черненькие, очень милые люди, особенно девушки. Предложение Рамзана Ахматовича Кадырова главным тренером в сборную по футболу. Олег, Москва. Браво! Просто браво-браво.
Ну, очень здорово. Футболисты будут, мне кажется, в синяках заслуженно.
Я не знаю, в чем они будут. Они могут быть не только в синяках, но они могут быть в чем угодно. Вот это их проблемы. Только я не понимаю, у нас чего теперь? Ну, не один Путин все решает, а два человека. Еще должен Кадыров футболистов гонять. Ну, не проблема, конечно. Если только Рамзан Ахматович, это зачем? Согласитесь, как-то очень странно. К огромному, ну, вот все, что пишут по поводу пробега ФСБ на Глинтвагене выпускников, я прям даже не могу зачитывать, тут вспоминать некоторую цитату нашего министра иностранных дел, начавшуюся со слова «дебилы» и окончившуюся тем, что, ну, вот что-то там сказали.
Будьте здоровы, ну, правду сказали.
Да, да. Чихаю на правду, из Кемеровской области.
Да, да, да.
Но пишет, что выпускники ФСБ умнее, чем футболисты, они хотя бы не оправдываются. Ну, действительно, могли бы сказать, что не глинтвагены, а перекрашенные запорожцы. Это точно.
А зачем тогда было снимать, да, если хотели оправдываться? Тут уж как.
Глупые. Очень. Люди. Много предположений по поводу того, почему все-таки сгорел и не он, причем таких вот сильно обоснованных, ну, как и.
Не попахивает там конспирология от этих предположений?
Много чем попахивает. Из Красноярского края задают вопрос, где кадровая тысяча Медведева? Где-где?
А там тысяча была, да?
Я не помню. Наверное. Три точки. Только она начиналась с такого человека, который был, помните, охранником у Жириновского и шел даже на президента. Такой большой хулиган, то ли боксер, то ли... То есть, эта кадровая тысяча, она была какая-то очень-очень странная. Когда сгорел торговый центр «Адмирал», виновных нашли, сгорела уникальная библиотека, никто не виноват. Ну-ну. Вот как-то так, да, уж. Очень точно из Ростовской области слова, что министр культуры предлагает сделать музей там, где он есть, да еще и выделит на это деньги, причем не тем, кто этот музей организовал. Ну, а как-то так вот кому-нибудь, да. И что на работу прям сплошные покемоны, видимо, берутся. Ну, такие есть. Много комплиментов Корнеевскому, в том числе от женщин.
Это мы напросились, Евгений Янович.
Вопрос, да. Насколько Борис Джонсон связан с британской элитой и какими путями, да я даже не знаю, может, теснейшим в рамках образом. Образования.
Теснейшим
ну, кончал образом. Правильный вуз с правильными приятелями.
Он аристократ. Нет? У него знаете, кто в друзьях?
Да, финансист. Он хулиган, левак, но аристократ.
Он аристократ, так часто же бывает. Ротшильд у него друг. Натаниэль Ротшильд.
Ну, хорошо.
Я Дэвид Кэмерон, вот они, три друга.
Вопрос из Москвы области. Может ли быть евреем ребенок, рожденный от нееврейки? Запросто. По Галахе – нет. А по всему остальному – ну да, конечно, а какая разница?
Евгений Иванович, ну придется на вот этой оптимистичной ноте-то заканчивать наш этот час.
Ну, а Зухенвей тогда до следующей недели.
Да, впереди у нас новости, сразу после Михаил Ходоренок, военный эксперт, обещали про Т-50 рассказать, но не знаю, может быть, расскажут.